Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы обсуждаем русскую индустриализацию, которую почему-то чаще называют советской. С нами в студии также ведущий эксперт Фонда исторической перспективы Александр Музафаров, известный историк и публицист. И теперь, я думаю, настало время перейти к тематике, собственно, советской индустриализации. Правильным будет, на мой взгляд, если мы еще раз послушаем те мелодии и ритмы, которые характерны были для 30-х годов, для заводов, паровозов и пароходов советской эпохи. Ну что ж, это была песня о встречном из фильма 1932 года «Встречный». Песня чудесная, хотя если вслушиваться внимательно в ее строки, то там есть странные места. Почему что кудрявая не рада, когда заводской гудок гудит? Видимо, сложно тебе добежать до работы, или, может, какие-то другие заботы тяготят тебя, но радоваться надо, потому что гудок – это же хорошо. И осталось только напомнить, что автор этой песни Борис Корнилов через 6 лет после того, как песня вышла в свет, был репрессирован и расстрелян в 1938 году. Ну, а теперь советская индустриализация, как она есть. Итак, мы видели в Российской империи очень крепкую индустриализацию, которая не создавала никакого мифа. Мы видим в советское время блистательный, торжественный, величавый миф, который до сих пор завораживает. Что под ним кроется? Такие же темпы, такие же масштабы, как в Российской империи. Меньше, больше. Давайте посмотрим, что происходило в Советской России 20-30-е годы и сравним это с тем, что происходило в Российской империи последние два или, может быть, три царствования. Прошу вас, Александр.
Я бы обратил внимание на следующую особенность. Для советского руководства индустриализация была не сколько экономическим, сколько социальным проектом. Одной из целей советской индустриализации было формирование рабочего класса или превращение большей части населения Советского Союза в тот самый рабочий класс, который, согласно марксистской идеологии, должен был, так сказать, стать классом-гегемоном будущего социалистического общества. Поэтому мы видим парадоксальную картину. Одновременно с индустриализацией в Советском Союзе начинаются гонения на инженерные кадры. Начинается дело промпартии, академическое дело, спецедство, то есть компания общественной травли инженеров. Кажется парадоксально. Страна строит новые заводы и одновременно гоняет своих инженеров. Почему? Дело в том, что большевикам было важно именно строить самим. Весь пафос советской индустриализации, если вслушаться в миф 30-х годов, это мы, пролетариат, сами построили завод без помощи буржуазных спецов и буржуазии.
Мы самые прогрессивные, мы движемся быстрее всех.
Да, отсюда этот пафос соревнования. Большевикам важно было не просто построить заводы, но и обогнать капиталистический мир. Вот отсюда бесконечный лозунг «догнать и перегнать».
Ну, вот, во всяком случае, метро так уж точно было, на показ. Первая линия была не такой уж длинной, от Сокольников до парка над рекой, и оно выглядело достаточно скромно, но надо было показать, что страна Советов может технически и финансово позволить себе метро.
Да, то, что до революции проекты метрополитена разрабатывали городские власти, потому что город Москва может позволить себе метро. Теперь вот целая страна. И это очень было важно, показать преимущество социалистической системы хозяйства, социалистической экономики, социализма над капитализмом. Отсюда соревнования. Кто выплавит больше чугуна, кто добудет больше угля, кто выпустит больше грузовиков. И количественный аспект начинает советской индустриализации преобладать над качественным. К чему это приводит? К тому, что в 30-е годы советская промышленность во многом попадает в технологическую зависимость от западных стран. Несмотря на пышные лозунги, индустриализация в реальности осуществлялась при активной технической помощи американских, английских и других европейских компаний.
Ну, как говорят оппоненты в таких случаях, факты в студию.
Пожалуйста, возьмем производство автомобилей в Советском Союзе. В 29-м году советское руководство принимает решение о строительстве крупного автомобильного завода в Нижнем Новгороде, только что переименованном город Горький. Как строится этот завод? В это время автомобильная компания Ford ведет активную экспансию по всему миру. Ford строит свои заводы в Европе, в Германии, в Англии, во Франции. Казалось бы, разрешить ему построить завод в Советском Союзе и бесплатно получите огромный завод, выпускающий автомобили. Но большевики не могут просто допустить завод. Они покупают завод целиком у Форда, целиком покупают технологии, ставят его и начинают выпускать. Но очень тесные условия. Форд продавает целый завод, включает в соглашение условия, запрещающие Советскому Союзу выпускать автомобили собственной разработки. И Советский Союз эти условия принимает. Немногие имевшиеся автопредприятия в Советском Союзе закрываются. Форд становится как бы монополистом советского рынка. Но потом к нему присоединяется американская компания «Автокар», которая разворачивает производство на заводе имени Сталина, ныне завод имени Лихачева в Москве. Потом мы видим пришествие американских технологий в советскую авиапромышленность. Если посмотреть, то из всей гаммы авиамоторов, которыми оснащалась советская авиация в 30-е годы, только два было разработано в Советском Союзе. Самый маленький легкий М-11, который ставился на самолеты У-2, и мотор АМ-34, разработанный талантливым конструктором Алексеем Микулиным. Все остальные – это лицензионные копии американских или французских или немецких двигателей. То же самое, если мы посмотрим по автомобилям. Советский Союз в 40-е годы, до середины 40-х годов, выпускает исключительно лицензионные копии американских автомобилей. Да, американцы поставляли лицензионную технологическую информацию, но поставляли с опозданием. В 30-е годы советские автомобилисты ездят на автомобилях ГАЗ-АА, значит, и ГАЗ-А, то есть это, соответственно, Ford А и Форд АА разработки середины 20-х годов. В 40-м году Советский Союз гордо рапортует, что вышел на второе место по производству грузовиков в мире.
Это, насколько я понимаю, по количеству штук.
Да, по количеству штук.
Мы здесь не говорим о качестве.
Здесь мы говорим даже не о качестве, а о том, какие это были грузовики. Большую часть автопарка Советского Союза, в том числе Советской Армии, составляли вот именно грузовики-полуторки. Чтобы представить себе, что это такое, посмотрите в окно и увидите там ближайшую «Газель». Вот, это основной грузовик Советского Союза 30-х годов.
Но только он выглядит более устрашающе. Да. Там кузов, ревущий мотор.
Да, 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 но это техника уже вчерашнего дня. Ну, для сравнения, когда к нам вторгается германская армия, ее основной грузовик – это трехтонный грузовик «Опель Блиц» марки «Опель». Советская автопромышленность не умеет производить ни полноприводные грузовики, не тяжелые грузовики с грузоподъемностью более 6 тонн. Такие автомобили мы создавать не умеем. В годы войны нас буквально спасали поставки по ленд-лизу и использование трофейной автотехники. Когда говорят о роли, скажем, ленд-лиза в Великой Отечественной войне, считают проценты танков действительно небольшие, но забывают, что большая часть автопарка советской армии к концу войны составляли американские автомобили. Это была очень важная помощь для нас, союзников. Но она же одновременно говорит и о нашей автомобильной промышленности, которой так гордились в 30-е годы.
Ну, хорошо. А могучий военно-морской флот страны Советов, могучий воздушный флот страны Советов, вот насчет советских линкоров и бомбардировщиков, ведь картинки с их изображением качуют с плаката на плакат, и сейчас в популярных изданиях по истории страны Советов постоянно фигурирует как некое достижение.
Ну, давайте посмотрим. Советский Союз получил наследство от Российской империи, 4 линейных корабля в строю на Балтике и 4 корабля на стапелях, корабли типа «Измаил». Корабли типа «Измаил» были проданы на слом. Из 4 линкоров советский флот сумел сохранить в своем составе 3, один буквально банально разобрали на запчасти, и, собственно, все. Строить новые линейные корабли Советский Союз попытался только в 1936 году, когда принимается программа Большого флота и принимается решение о строительстве линкоров типа Советский Союз. Головной из них был заложен в 1938 году в Ленинграде на том же Балтийском заводе. К 1941 году корабль не был даже спущен на воду. Его готовность достигала всего 19%. То есть, если так размотать хронологическую шкалу, строить линейный корабль советская промышленность собиралась 10 лет. Я напомню, что в императорской России серийно линкоры строились за 5-4 года.
То есть не собирались, а именно строили.
Строились. Дальше еще отметим. Линкоры типа «Гангут» имели водоизмещение 25 тысяч тонн, полное водоизмещение. Корабли такого размера советская промышленность начала строить только в 60-е годы 20 века.
Ну, то есть, если я правильно понимаю, три советских линкора, с которыми воевала страна Советов Великую Отечественную, это все корабли имени государя-императора Николая II.
Совершенно верно. Это корабли, которые государь-император Николай II спускал на воду. Государь обычно присутствовал при спуске на воду линейных кораблей первого ранга.
Ну, а самолеты-то их сколько было замечательных построено, вам возразят?
Да, самолетов было построено много, но давайте посмотрим на качество советской авиации. Еще до революции узким местом нашей авиации было отставание в моторостроении. Мы делали больше самолетов, чем моторов. В советское время проблема осталась и осталась, еще усугубилась, поскольку в условиях войны, и особенно в условиях предвоенной ситуации, мы не сумели полностью решить эту проблему. В результате, причем еще одна особенность Советского Союза, вот этот количественный наброс, количественный мотив, он приводил к тому, что, создав самолет, мы начинали его тиражировать в огромных количествах. Удачный, неудачный. В условиях большого, быстрого прогресса авиации многие самолеты становились устаревшими еще до того, как успевали массово попасть в серию. Европейские страны в этот момент предпочитали действовать осторожно, выпускать там 100-200 истребителей. Посмотрим, через несколько лет выпустим более новые уже массово.
Ну что ж, если я правильно помню, то перед войной один из крупных военачальников, связанных с авиацией, человек, несомненно, мужественный и авиатор умелый, Рычагов, обвинил руководство СССР в том, что летчиков заставляют летать на гробах. Это, так сказать, вопрос качества и вопрос новизны тех самых самолетов, которых выпускали очень много, выпускали с зарубежными деталями и выпускали, в общем-то, иногда со значительным устарением по классу развития авиации.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». Хотя вот света в наших словах о так называемых успехах индустриализации не так уж много. В основном мы говорим об индустриализации старой. Там, кажется, успехов было побольше. Но в любом случае, это передача «Исторический час». В студии с вами я, Дмитрий Володихин, и мы беседуем с замечательным специалистом по тому времени, историком, публицистом Александром Музафаровым. Ну вот теперь, Александр, вопрос чрезвычайно, на мой взгляд, сложный. В советской промышленности в основном говорится о том, что кадры свои. Инженеры, разработчики, конструкторы – это все произведения советского образа жизни, советской высшей школы. Но в художественной литературе мы время от времени встречаем образ какого-нибудь канадского или американского мастера, инженера. И не очень понятно, что он делает на какой-нибудь масштабной промышленной стройке Советского Союза. Но образ, ну, можно сказать, примелькавшийся. Насколько часто происходило вот это импортзамещение с отрицательным знаком? То есть, когда Соединенные Штаты или Канада, или кто-нибудь еще замещал импорт советских мозгов экспортом своих в Советский Союз.
Для 30-х годов это вполне обычная ситуация. Связана она с двумя обстоятельствами. Если мы посмотрим систему инженерного образования в Российской империи, то она строилась по принципу: пусть мы выучим не так много людей, но выучим их очень хорошо. То есть инженерное образование было мирового уровня, и русские инженеры по своей подготовке не уступали подготовке зарубежным странам. Что происходит после революции? Помимо травли собственных инженерных кадров, начинается социалистическая перестройка системы образования. Высшее образование закрывается дорога представителям старого общества, бывшим людям. То есть, как ни странно, наиболее образованной части общества. Туда по комсомольским наборам приходит рабочая и трудовая молодежь. Советские идеологи уделяли большое внимание, чтобы инженеры были правильного социального происхождения. Внедряются прогрессивные методы обучения. Например, бригадная форма, когда вся группа учится, сдавать идет кто-то один. Значит, он сдает зачет, и оценку ставят всей группе сразу, всей бригаде учебной. А до 30-х годов...
Ну, в новаторском подходе не откажешь.
Да. Значит, советские студенческие комитеты порой давили на профессоров, которые слишком строго спрашивают и не оценивают общественные работы. Так или иначе, качество инженерных кадров заметно упало. Приведу один простой пример. Мемуары Бориса Ефимовича Чертока, выдающегося советского конструктора, заместителя Сергея Павловича Королева по системе управления космических кораблей, есть эпизод. Когда он, молодой советский инженер, в конце 30-х годов был послан изучать купленный Советским Союзом в Германии новейший бомбардировщик. Его как специалист по системе управления интересовала система немецкого автопилота. Он говорит: вот мы смотрим на нее, и не просто скопировать, а понять, на каких принципах она работает, не можем. То есть технологическое отставание приобретает колоссальные масштабы. Ликвидировать это или наверстать это удалось только в некоторых областях и только уже в послевоенную эпоху. Если мы посмотрим еще одну особенность роли, значит, зарубежных специалистов. Советский Союз вынужден покупать в США, в Канаде, в Европе огромные промышленные предприятия. Это сложные технологические комплексы, включающие станочный парк, технологические цепочки, конвейеры, вспомогательное производство. И монтаж их, естественно, происходит под контролем заокеанских специалистов. Условия оказания технической помощи при постройке заводов обязательно включались в контракты. Обходилось это очень дорого, но другого выхода не было, поскольку советские инженеры на местах справиться с этим банально не могли. И поэтому, да, американские инженеры... Европейские инженеры – вполне обычные кадры на советских предприятиях 30-х годов.
Вот обычное – это что это? 10, 100, 1000? Насколько это массовое явление? Это все-таки государство допускает на начальном этапе освоения технологий и техники чужие кадры, или оно в какой-то степени заменяет свои кадры чужими?
Скажем так, количественно этих людей было не так много, но они занимали именно ключевые точки. Формально они не носили звание там главный инженер, но де-факто они ими были. То есть это именно руководители технологических производств. Подразумевалось, что они должны передать кадры, навыки местным кадрам и покинуть страну. В большинстве случаев так оно и бывало. Но сразу отмечалось, что после этого наблюдалось падение уровня производства, падение качества и соблюдение технологий. Напомним, что последний раз Советский Союз прибег к такой наиболее крупный последний проект – это строительство Волжского автомобильного завода, который был точно так же целиком куплен у «Фиата», и под руководством итальянских инженеров выпускались первые партии «Жигулей». У советских автолюбителей они очень ценились, потому что считалось, что они вечные, потому что они были собраны с полным соблюдением технологий. Хочу отметить, что вот история строительства ВАЗа как раз показывает уровень советской индустриализации. На дворе конец 60-х годов 20 века. Советский Союз считает себя промышленной сверхдержавой и запускает людей в космос. Казалось бы, такую вещь, как построить автомобильный завод, выпускающий легковые автомобили, можно. Нет. Самостоятельно, оказывается, нельзя. Приходится покупать завод, приходится покупать технологии, приходится покупать специалистов.
Ну, давайте вот прямо зададим вопрос. существуют громадные такие пиковые успехи советской индустриализации, которые стали достижениями, ну что ли, живыми символами советского времени, живыми символами побед, достижений в сфере промышленности. Я перечислю: это Днепрогэс, Магнитка, это Харьковский тракторный завод, но это тот же самый Беломорканал. Вы понимаете, о чем я говорю? Вот до какой степени иностранный инженер, иностранный мастер или, там, допустим, иностранный капитал мог участвовать в этих проектах. Здесь мы не говорим о том, что мы купили Магнитку, или тем более нельзя бессмысленно говорить о том, что купили Беломорканал. Построили сами. Днепрогэс, в общем, тоже на своей территории, и это не была технология, которая была полностью импортирована. Но вот, скажем, обслуживание всего этого и в строительстве, и в эксплуатации. Здесь все сделано ресурсами страны Советов или нет?
Безусловно, нет. Значит, давайте посмотрим на Днепрогэс. Проект станции, гидроэлектростанции на порогу Днепра, был разработан компанией «Сименс» по заказу Российской империи в 1910 году.
Его никак не изменили, вот он такой и пошел. Знаете,
предварительный проект был, значит, проработан. К 2012 году начались предварительные работы, была проведена съемка местности, была предварительная такая инженерная подготовка топографическая. Строить рассчитывали начать в 1914 году, но отложили из-за начавшейся Первой мировой войны. И именно эти материалы легли в основание проекта Днепрогресса, который строили в 30-е годы. Безусловно, «Сименс», который оказывал технологическую поддержку советскому государству в строительстве электростанции, применил более совершенное оборудование, поскольку оно не, «Прогресс» не стоял на месте. Но вот сам проект плотины, он остался точно-точно таким же, каким его начертили еще во времена Российской империи. Харьковский паровозостроительный завод, выпускавший одновременно, так сказать, трактора и танки. Он выпускал танки конструкции американского конструктора Джозефа Кристи, это БТ-2, БТ-5. Потом постепенно эволюционирует, а линия танков привела к созданию Т-34. Оборудование и станочный парк закупались в США, значит, монтировались под руководством американских инженеров. То же самое относится к Сталинградскому тракторному заводу. Американский писатель Джозеф Стенбейк, путешествовавший по Советскому Союзу в 1947 году, отмечал интересную особенность. Мы, говорит, нам показали Сталинградский тракторный завод и запретили фотографировать из опасения, значит, шпионажа. Он говорит, это, говорит, абсурд, потому что я видел станки, сделанные в США, смонтированные под руководством американских инженеров, которые тут работали в течение нескольких лет, и которые, безусловно, знали этот завод как свои пять пальцев. Если бы нашей разведке что-то было нужно, они бы сразу бы нашли, у кого что спросить. То есть Беломорканал, проект разрабатывался непосредственно Советским Союзом, хотя часть шлюзовых механизмов и насосов для шлюзов покупалась, так сказать, в Европе. Но... То есть доля иностранного участия в этих проектах весьма и весьма высока. Тут ведь какой момент есть важный? Дело в том, что иностранное участие в крупных индустриальных проектах вообще обычная мировая практика. Другой вопрос был в том, что Советский Союз часто попадал в зависимость, не имея собственных кадров, способных создавать нечто подобное. Когда ты сам можешь построить электростанцию, ты можешь одну построить сам, другую купить. Нормально. Ты владеешь этой компетенцией. Но СССР часто попадал в ситуации, когда он, не владея компетенциями, был вынужден покупать готовые продукты и использовать их уже потом на таких технологически униженных правах.
Ну, а что касается собственных кадров, ну, какая-то часть потерялась гражданскую, какая-то часть уехала, какая-то часть не захотела сотрудничать с существующим строем, с его правительством, какая-то часть ушла из мира сего в результате шахтинского дела, в результате процесса промпартии, в результате более поздних волн репрессий. А высшая школа – это такая штука, которая требует постоянного обновления. Она поколение за поколением должна передавать старые знания и обновлять их постоянно, из года в год. Вот перерывы в существовании советской высшей школы, тем более выстраивание наследование от высшей школы Российской империи, оно ведь было дискретным. Сегодня все стоит, а профессора в ужасе, а завтра они жизненно необходимы. Но так не работает, здесь нужно постоянство и стабильность. Конечно, такая проблема должна была возникнуть, и она возникла. Проблема собственных инженерных кадров, проблема собственных конструкторов, проблема даже собственных хороших квалифицированных мастеров на производстве. Ну что ж, что мы в итоге видим? Мы видим довольно парадоксальную ситуацию. В отношении эпохи Российской империи индустриализация очевидна. Она шла где-то с громадными успехами, где-то потише, скажем так. Знала успехи и неудачи. Но никогда над нею не возникало какого-то призрачного пламени мифа. Если мы обратимся к советской эпохе, то там нечто другое. Миф, который возник на основе индустриализации, прекрасен. Эти песни, уважаемые радиослушатели, которые вы сегодня слушали, а к ним можно еще добавить прекрасные фильмы, другие мелодии, которые родила та самая индустриально-промышленная эпоха, конец 20-х, 30-е годы, все это до сих пор завораживает. Это все очень здорово сделано с точки зрения музыкальной, с точки зрения пропагандистской. Но если посмотреть на то, что лежит под этим мифом, посмотреть на реальность, ох, тут надо крепко задуматься, а все ли так соответствует блистательным картинкам, которые видны на киноэкране. Ну, а теперь я от вашего имени поблагодарю сегодняшнего эксперта, который беседовал со мной в эфире, Александра Музафарова. Спасибо, Александр. И спасибо вам, уважаемые радиослушатели, за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».